И далее авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Около 20 лет назад в России прошла волна возвращения улицам и площадям исторических названий. Существенно обновился топонимический свод и в Москве. Немалое время горожане испытывали дискомфорт. Требовалось привыкнуть к новым старым названиям, запомнить их. Зато теперь все это стало приносить плоды. Улицы советская и коммунистическая, любопытство не раздразнит, иное дело исконное название. Зачастую оно единственное из дошедших до наших дней свидетельство стародавней жизни. Стоит ли удивляться, что в Москве все более востребованными, особенно сейчас в хорошую погоду, становятся пешеходные экскурсии по самым что ни на есть обыденным местам? Филолог Юлия Димитрова называет себя не экскурсоводом, а проводником. На нынешнюю карту города она накладывает незримую старинную. На этой неделе Юлия Димитрова совершила с теми, кто откликнулся на приглашение культурного центра «Покровские ворота», прогулку по маршруту Хитровка-Подкопаева.
Эта тема очень благодатная, и первый по этой теме сделал репортажи свои наш замечательный согражданин Владимир Гелеровский. Хитровка и Подкопаева – это старинное урочище Ивановской горки. Или, как еще эту местность называли, Кулишки в разные моменты. Это район между Яузским бульваром, Покровским бульваром и Солянкой.
Ну, раз мы уже упомянули Подкопаева, объясните, откуда возникло такое название?
Вам сказать, более научное или более поэтичное?
А если можно, и то, и другое.
Научное, что когда-то в этой местности протекал ручеек по имени Рачка, и шел вдоль стены Белого города, впадали в его чистые пруды, тогда поганые, потому что вокруг были слободы мясников и городские бойни, мы говорим о 16-м, 15-м, 17-м веках, то есть тогда это была окраина Москвы. И дальше эта речка утекала через Покровку вниз по Подкопаевскому переулку. И даже москвоведы всегда показывают крутой левый берег этого ручья, глинистый. И местные жители подходили туда с лопатками и для своих нужд глину, так скажем, нарывали.
То есть подкапывали?
Да, подкапывали. Ну а вторая версия, что якобы в некие времена пришли грабители к церкви Николы в Подкопаях, которая стоит и по сю пору там, 16 века, и якобы они стали искать церковные сокровища. Подбили подвал, фундамент, но были за это наказаны. На них рухнула часть стены и погребла их под собою. Поэтому вот, чтобы церковным грабителям жизнь не казалась слишком сладкой, в наказание местность назвали Подкопаево. Ну, как вы понимаете, наверное, более достоверно все-таки первый вариант.
Да, конечно. По поводу топонимов публикаций немало. Если очень постараться, можно найти книги, словари, и отдельные статьи. А собственные исследования вы проводите?
Это исследования, которые скорее не оригинальные, ну, как, впрочем, исследования многих ученых, а исследования компилятивные. То есть это обращение к разным источникам и формулирование уже какого-то своего взгляда. Потом московская топонимика сродни отчасти легендам, мифам Древней Греции, помноженным на симпатию исследователя. Если мы возьмем любое московское название, возникнет, как правило, не одно, а несколько теорий о происхождении названия улицы или местности. Ну, самое известное – это Арбат. Масса есть версий, почему это Арбат, начиная от Арбы, окончая тем, что это местность горбатая. Приводят примеры из тюркского, и из славянского языка. Поэтому здесь уже многое зависит от взгляда рассказчика.
Не кажется ли вам, что исследователь вынужден, что называется, гадать на кофейной гуще, выбирая из этих вариантов, потому что каждый из них в равной степени малоубедителен и убедителен? Письменных-то свидетельств, как правило, по поводу таких старых названий, как Арбат, не остается.
Ну, письменные свидетельства, только исследование, как оно писалось, Орбат, Арбат и так далее. Конечно, вы отчасти правы. Здесь больше гораздо гармонии и лирики, чем, так скажем, физики и алгебры. Когда я рассказываю о каком-то месте или о каком-то названии, то мне все-таки хочется дать какую-то живую версию. Во-первых, как правило, я людям рассказываю о событии, там, даже о времени основания какого-то места, я привожу разные точки зрения. Не одно, как часто это делают, вот моя точка зрения совпадает с той-то. и точка, а несколько, чтобы люди сами имели возможность выбора. Это, наверное, отчасти похоже на романы с открытым финалом, когда писатель дает несколько версий, что могло бы случиться с героями. Поженились они, расстались, ну и так далее. А уже слушатель, мне кажется, он вправе сам сделать какой-то выбор для себя.
Сообщает Юлия Димитрова, Лиля Пальфелева.